Давайте начнем с небольшого обзора сегодняшнего утра. В чем заключается проблема Ветхого Завета?
How to apply truth in the Old Testament to the New Testament believers?
How does a New Testament Christian interpret and apply the Old Testament that was for Jews?
Да, проблема заключается в том, как новозаветным верующим толковать и применять то, что было дано ветхозаветным иудеям.
When you're dealing with the Old Testament interpretively, keeping your bearing on where you are in the Bible is really important. You have to know where you are.
Когда вы подходите к толкованию вообще Ветхого Завета, очень важно помнить о том, в каком месте вы находитесь, где вы.
Remember, Revelation was progressive.
Помните, что Откровение было прогрессирующим.
Every generation had more revelation than the previous.
Что у каждого поколения было больше откровений, чем у предыдущего поколения.
Not only that, you have to remember their access to divine revelation.
Также вы должны помнить об их доступе до Божественного Откровения.
It's also important just to remember the privilege that you have in your access to a Bible.
И также важно помнить о вашей привилегии и о вашем доступе, который у вас есть до Библии, то есть насколько вы легко можете достать Библию.
Think about your Bible for a second.
Просто подумайте немного о Библии.
It's only been in the last 200 years that people commonly had their own copy of a Bible.
Только в последние примерно 200 лет у людей есть свои Библии.
In fact, if you go back to the Puritan era, the Bible was actually chained to the pulpit.
Если вы вернетесь, посмотрите на эру Пуритан, то Библия была прикована цепью к кафедре. А у большинства из нас сейчас не одна, а несколько копий Библии. В Ветхом же Завете вообще очень редко встречалось, чтобы у какого-то иудея был собственный свиток или копия Слова Божьего.
The accent definitely on explanation and preaching of God's word.
Что, конечно же, больше акцент делает на объяснении, на проповедь Слова Божьего.
And so we're called to take a generation that doesn't care anything about history back into the history of the Jews and actually find God's word.
И мы с вами призваны к тому, чтобы взять поколение, которое, в общем-то, ничего не держит и не интересует в истории, и привести их назад туда, в историю, к истории иудеев.
Let me give you a little bit of a map on what we're going to be doing today.
Я хочу такую небольшую карту показать вам, чем мы с вами будем заниматься сегодня.
We're going to begin the morning talking about the law.
Мы начнем сегодняшнее утро, говоря о законе.
How to preach the law.
Как проповедовать закон.
And I'm going to give you some exercises. We're going to break into some groups and look at different sections of the law that are difficult to interpret and ask how to preach it.
И я дам вам упражнения такие, чтобы вы разбились на группы. Мы будем брать разные части закона, трудные части, и вы будете рассматривать, каким же образом их проповедовать.
So we have a long day today.
У нас сегодня довольно-таки долгий день.
And we'll try to keep the breaks at least every hour.
И мы постараемся с вами делать перерывы в назначенное время, как положено.
Unless Andre says more than I do.
Если только Андрей не будет говорить больше, чем я во время перевода.
Page 21.
21 страница в конспектах. А я хочу сначала, чтобы вы еще раз вспомнили пирамиду, о которой мы с вами говорили.
The scholar or the theologian is typically concerned with what the text meant. The layperson, the people we preach to, typically is only concerned with what the text means. You are called as a teacher to be an expert in both.
Посмотрите, у нас написано, богослов, как правило, стремится понять, что текст означал тогда. Рядовой верующий обычно интересуется тем, что текст означает сейчас, а пастор должен быть специалистом и в том, и в другом.
Now, please remember this second bullet point.
Пожалуйста, запомните второй пункт, который здесь у вас есть.
A Bible verse, a text can never mean something to us.
Для нас текст не может означать того, чего он не означал для его автора или первых читателей. Это опять тот же принцип, к которому мы возвращаемся, замысел автора. Наша цель в библейской экзегезе – узнать, что Библия значила тогда. А в экспозиции нам наша цель – показать, что значит это для нас сейчас. И это должна быть одна и та же проповедь, то есть одно и то же значение. И существуют абсолютно различные тексты и различные жанры в Писании. Мы встречаем исторические, поэтические проповеди, обличения, поучения, повествования, философия, полемика, пророчество, послание и так далее.
And remember, God chose each of these kinds of genres for a very specific message for a very specific purpose.
И помните, что Бог избрал каждый из этих типов жанров для конкретной цели.
God could have said things in the prophets in narrative, but he didn't. He chose prophetic literature to say them.
Бог мог сказать, например, все либо через пророков, либо через повествование, но он решил так не поступать. Он решил делать абсолютно разные жанры.
Sometimes he used stories.
Иногда Бог использует истории.
Sometimes he used very specific technical language of poetry.
Иногда очень конкретный технический язык поэзии.
But these weren't by accident. God chose every single verse in its exact genre for a purpose.
Но это не случайно. Бог избрал абсолютно каждый стих, каждое слово в его конкретном жанре с конкретной целью.
So our goal is to discover again the authorial intent of that text.
И опять же, наша цель узнать замысел автора.
And when that relates to preaching, the goal of preaching is not to be unique, to say something that no one else has ever heard.
И в отношении проповеди цель хорошей проповеди не заключается в уникальности или открыть то, чего никто до тебя не видел.
We want to find the plain, simple meaning of the text.
Мы хотим найти ясный, простой смысл текста.
Remember that God didn't have a speech problem, a speech impediment.
Помните о том, что у Бога не было каких-то проблем с речью, то есть у него не возникало проблем с выражениями. Если проблема есть в понимании, то это проблема не в Писании, а проблема в нас, в его понимании. И понимание жанровых особенностей текста – это первый шаг на пути к постижению его смысла. И вам необходимо, в общем, как бы найти божественный, просвещенный смысл, который Бог вложил в этот текст. Когда-нибудь слышали такие проповеди, когда человек проповедует, и в конце проповеди вы абсолютно полностью уже убеждены, что то, о чем человек проповедовал, абсолютно никак не связано с тем текстом, из которого он проповедовал. Наша цель, чтобы вы не были такими проповедниками.
What do you know about this is I wanted to have some dialogue here. What do you know about the law? The first five books of the Bible. What do you know about them? What's the characteristics of those books?
Итак, я хочу с вами сейчас немножко пообщаться. Что вы знаете о законе? Что вы знаете о первых пяти книгах Библии?
They were written by Moses.
Okay, written by Moses. Good.
Хорошо.
It's five. Хорошо.
They were written the first books. They were written the first.
Actually, the book of Job was the first book written.
На самом деле, книга Иова была самой первой книгой, которая была написана.
But they're the first in the canon.
Но первая в каноне, да, правы.
They were written in the wilderness while they were traveling from Egypt.
Probably,
to...
yes.
Да, вероятно, вероятно.
It says about the history of Israel nation, about the beginning of history of Israel nation.
Mm-hmm. Хорошо.
Also, these books shows that God talks with people.
Yeah,
Это хорошее замечание, но я хочу вернуться к этому.
They were written not just some kind of description, but they had a special purpose.
Good. Well, let me ask you a question. Have you read the book of Genesis?
Хочу задать вам вопрос. Вы читали книгу «Бытие»?
Да. There's a lot of detail in there.
В этой книге очень много разных деталей.
Lots of dialogue.
Очень много диалогов.
Lots of interaction between people.
Много разговоров и взаимоотношений между людьми,
that happened a long time before Moses lived.
Которые произошли задолго до того, как Моисей жил.
Probably a couple of thousand years before.
Возможно, даже за несколько тысяч лет до того, как жил Моисей.
All that dialogue between Adam and Eve and God.
Ну, например, этот диалог, который записан в отношении Адама и Евы с Богом.
Between Cain and Abel.
Между Каином и Авелем.
Abraham and Lot.
Авраамом, Лотом.
All that happened with Joseph and the interaction with the guards in Egypt.
Все, что произошло, например, с Иосифом и его взаимоотношения там, которые были в Египте.
Where did Moses get all that detail?
Откуда Моисей получил все эти детали? Откуда он их узнал?
Where did Moses get all of those details? Every conversation.
Откуда Моисей взял такие мельчайшие детали, буквально почти все разговоры, которые он записывает, откуда он их узнал? From God.
From God, that's a good answer.
Хороший ответ, от Бога, да. Ну как вы думаете, Бог просто каким-то образом там в разуме его что-то повернул, и раз у него все появились эти знания, он сразу их записал? Yeah, it could be like this. It could be like you say.
It could be like that.
Ну да, могло быть и так. Но у меня есть немного другая идея.
Three different times Moses went up on Mount Sinai.
Три разных раза Моисей всходил на гору Моисей. Ой, на гору Синай, извините. И каждый раз он туда всходил на 40 дней.
You think he was up there playing chess with God?
Как вы думаете, он ходил туда, чтобы в шахматы с Богом поиграть? Я думаю, что именно тогда Бог ему говорил, ну, давай я тебе расскажу о том, как все происходило, о том, как мы, допустим, общались с Адамом и Евой. Я уверен, что, конечно, у иудеев была очень богатая история об Аврааме, но я думаю, что именно там Бог рассказал о всех диалогах, о всех тех взаимоотношениях, которые у него были с Авраамом. Моисей был очень, очень привилегированным человеком. Ну, для того, чтобы начать наш день, я хочу поразмышлять немного над книгой Исход, 33 главой. Хочу немножко рассказать историю. В 32 главе мы читаем о том, что израильтяне сделали себе золотого тельца. Моисей уже поднимался на гору Синай два раза на 40 дней, и они видели его возвращение. Вообще, 32 глава довольно-таки удивительная. То, что люди хотели сделать в этом золотом тельце. Мы увидим в первом стихе 32 главы, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И прочитаем дальше со второго стиха. «И сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Это не очень хороший текст для, допустим, для супружеских пар, о том, что нужно вырвать там серьги у своей жены. Здесь вообще говорится даже, что нужно серьги вытащить из ушей сыновей. Ну, это просто описание, опять же. Последняя фраза 4 стиха самая удивительная. После того, как они сделали тельца золотого, Аарон указывает на него и не говорит, что это новый Бог. Он говорит: это Бог, который вывел вас из земли египетской. Он говорит, что все, кем Бог является, теперь находится вот в этом небольшом тельце. И вы знаете, что произошло потом. Они закатили такую огромную вечеринку в честь этого тельца. И посреди этой огромной вечеринки возвращается Моисей на вершине горы, то есть он сходит и видит, что происходит. 19 и 20 стихи мы видим. «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым». И затем Моисей спрашивает Аарона: «Что сделал тебе народ сей?» В 21 стихе. Что ты ввел его в грех великий? А в 22-м, 23-м стихе Аарон обвиняет людей. Что Аарон скажет Моисею о том, каким образом произошел этот телец? Откуда появился этот телец? Вообще ответ Аарона очень удивительный, а если вы являетесь родителем, вы поймете это очень хорошо. Это самый такой необычный, непонятный ответ, который вы можете вообще услышать. Моисей спрашивает: откуда появился этот телец? И помните о том, что Аарон собрал золото, сам его растопил и сам сделал этого тельца. И в 24 стихе мы видим: мы видим ответ Аарона. Он, смотрите, в 24 стихе говорит: «Я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне, я бросил его в огонь, и появился этот телец». Так это получилось? Нет. Это как будто бы ответ детей. Они обвиняют других людей. Они говорят ложь для того, чтобы им, у них проблем никаких не было. И из-за этого Бог свое присутствие убрал от его народа. Помните, что Бог сам вел свой народ днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И теперь он говорит, что нет, теперь я буду только свое присутствие, своим присутствием быть только с Моисеем один раз в день в скинии собрания.
That presence of God in the pillar of cloud would come back and reside in a tent, and Moses would talk to God.
И в 33 главе с 9 по 11 стихи мы видим, как этот столб облачный спускался и остановился у входа в скинию, и тогда Господь говорил с Моисеем.
So Moses had this incredible meeting with God every day, face to face, as a man speaks to his friend. Verse 11 says.
У Моисея было такое удивительное общение с Богом лицом к лицу, как с другом, сказано в 11 стихе.
I think all of us would like that kind of meeting with God.
Я думаю, что все бы мы хотели иметь такие встречи с Богом.
Moses was able to ask God questions and hear his answer.
Моисей мог задавать вопросы Богу и слышать ответы.
But in verse 13 he asks for something more.
Но в 13 стихе он просит о чем-то большем.
He says, now therefore I pray you, if I have found favor in your sight, let me know your ways, that I may know you.
В 13 стихе он говорит, итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Каким образом нужно познать Бога? Я думаю, что если бы у нас был способ выбирать, мы бы хотели узнать Бога, как Моисей его знал, лицом к лицу. У Моисея был сверхъестественный опыт, но он просит о чем-то большем, о чем-то более длительном или более постоянном. Если к вам подойдет 13-летний ребенок, подросток, и скажет, как мне познать Бога? Если ваша жена задаст вам такой вопрос, или если ваши дети зададут вам такой вопрос, если у вас у самих есть такой вопрос, ответ находится в этом тексте. Вы сначала должны узнать пути Божьи, тогда вы узнаете Бога. Вот это слово «открой мне путь», как говорит здесь Моисей, это очень интересное слово в еврейском языке. Слово на еврейском звучит «дерек». И буквально означает «путь» или «дорогу». Не знаю, видели когда-нибудь поле с высокой травой? Если вы проходите по этому полю, что становится с травой? Она прижимается. Если вы пройдете назад по этому же пути, что происходит еще? А что произойдет, если вы будете ходить по этой тропинке 100 раз в день, каждый день? Вы истопчете всю траву, и у вас станет ясно протоптанный четкий путь. Вот это вот как раз слово, которое говорит «открой мне путь». Моисей говорит «покажи мне твой путь, покажи мне твои дороги, твои пути». Но знаете, что одно из самых удивительных вот в отношении нашего Бога, что нам известно. Мы вчера с вами это упоминали. Он удивительно предсказуем. Моисей говорит, Господь, открой мне твои пути, покажи мне твои пути, потому что если ты идешь по этому пути сегодня, то я уверен, что завтра ты будешь идти по этому же пути. Я хочу просто проиллюстрировать это. Мой отец был своего рода, знаете, спецназовцем, который служил в армии.
Then later in my life he was a policeman.
А позже он уже стал полицейским.
Very strict father.
Очень строгий отец. Я помню, когда мне, по-моему, было 9 лет, мне купили первый велосипед. И однажды в субботу утром я хотел проехать несколько километров в сторону бейсбольного поля. Там у нас такое бейсбольное поле было.
So my dad said, you can go there, but you have to go straight there and straight back.
И отец мне сказал, ты можешь туда поехать, но ты должен проехать прямо туда и сразу назад.
So I went to the ballpark.
Итак, я поехал туда, на это поле, поиграл в бейсбол. Потом, после того, как игра закончилась, я увидел своих друзей. Они сидели на своих велосипедах, облокотившись на забор, и смотрели другую бейсбольную игру. Это было очень круто в тот момент так сидеть и смотреть. Я посмотрел на всех своих друзей, сидящих на велосипедах. Они так облокотились на забор, глядя на бейсбольную игру. И я их увидел. И я помню, что мой отец сказал. И затем я сел на свой велосипед, облокотившись на забор, и стал смотреть эту следующую бейсбольную игру. После 5 минут, как началась игра, я почувствовал руку у себя на плече. Мне даже не нужно было оборачиваться, я знал, чья это рука. Отец со мной разговаривал по-разному, в зависимости от того, в какую ситуацию я попал. Если он говорил «Рик», все было нормально. Если он говорил «Рик», это сокращенно «Ричард». Если он говорил «Ричард», я знал, что у меня проблемы. А если он говорил «Ричард Ллойд», то есть еще второе мое имя в честь моего дедушки, я знал, что у меня серьезные проблемы. А если он говорил мое полное имя, Ричард Ллойд Холланд, я знал, что все, у меня очень серьезные проблемы. В тот день он вообще ничего не сказал. Он использовал слово, о котором я знал, что это самые худшие проблемы у меня. Все, что он сказал, было: «Парень, увидимся дома». Он даже меня по имени не назвал. Я закончу эту историю когда-нибудь, когда мы будем с вами говорить о гневе Божьем. Я должен сказать, что через 2 недели после того, как мой велосипед снова вернулся ко мне, я сказал: «Отец, могу я поехать снова туда, на стадион?» Он сказал: «Да». Но ты должен поехать прямо туда и назад. Знаешь, что я сделал? Я поехал туда и назад. Почему? Потому что я знал пути моего отца. Я понимал, как он поступал в прошлом, поэтому я знал, как он поступит сейчас. Именно об этом Моисей просит Бога. Он, конечно, не просит, могу ли я съездить на велосипеде там на бейсбольное поле. Он говорит: «Научи меня, как ты действуешь, Бог, для того, чтобы я мог знать, как ты будешь действовать дальше». То, чему мы учим людей в наших проповедях, мы учим их путям Божьим. Это Божье откровение. И проповедь в самом своем сердце показывает пути, дороги, направления Божьи. Перемотайте кассету вперед на несколько тысячелетий. Иисус поднимается на гору Преображения. И он берет с собой 3 учеников. Петра, Иакова и Иоанна. 3 человека появляются на горе. Кто они? Моисей и Илья. Извините, 2 человека появляются на горе. Используйте свое освященное воображение ненадолго. Если бы мы могли проинтервьюировать, так скажем, или задать вопросы Моисею в тот момент. И спросить его, что он думал вот о том, что происходит там. Я думаю, Моисей сказал бы следующее. Я просил Бога, чтобы Он показал мне свои пути. Но здесь у вас есть Бог во плоти. Иисус, и вы можете Его знать через Иисуса, а не просто через Его дела. Иисус вообще-то сказал, «Я есть путь». Итак, все Писание показывает нам, что наивысшие, или как бы в конце концов, все пути мы находим во Христе. И очень важно, конечно же, нам смотреть и разбирать то, что автор этой книги говорит нам о своих путях или о путях Божьих.
So the foundation of the ways of God, the foundation of the character of God are laid down very clearly in the law.
Итак, основание путей Божьих или основание характера Божьего очень ясно заложено или показано нам в законе.
So let's look a little bit at the characteristics of the law.
Давайте теперь рассмотрим с вами немного характеристики закона.
What I've called this, I don't know how this translates, is preaching constitutional literature.
Я назвал это проповедь по книгам закона. Другими словами, первые пять книг Библии – это своего рода конституция или закон для Израиля. Это то, как они должны были строить свой народ, и то, каким образом они должны были строить свои отношения с Богом. Что же такое закон? Возможно, вы здесь немножко будете запутаны, но закон – это не тот закон, который используется у нас в нашем языке в отношении, например, того, что наша милиция использует как управляющий закон. Ну, если посмотреть на наиболее часто употребляемое слово, то можно как бы сделать вывод, что слово «закон» подразумевает наставление. И в конце второго пункта вы можете увидеть, что это наставление Израилю, народу Божьему, о его обязанностях. И в Пятикнижии, по крайней мере, четыре основных таких вот блока, которые являются предписывающими в отношении того, как люди должны поступать. Самый известный, конечно же, 10 заповедей, 10 заповедей, или еще по-другому они называются Деколог. Десятисловие можно еще. Заметьте, что такое десятисловие или 10 заповедей сказано дважды в законе. И очень важно также понимать, чем является книга Второзакония по отношению к закону. Второзаконие буквально означает второй закон, который был дан. И, кстати, я хочу сказать, что Второзаконие – одна из моих любимых книг Библии. Книга Второзакония – это проповедь Моисея по остальному закону. Также книга Завета, Исход
21-23.
Также закон о святости, Левит 17 глава по 25 главы. И проповеди об этом находятся в книге Второзакония с 12 главы по 26 главу. Это не единственный раздел, где даются повеления или предписания. На самом деле в Ветхом Завете содержится более 600 заповедей, данных Израилю. И эти заповеди были даны Израилю для того, чтобы они через послушание могли показать свою любовь к Яхве, к Богу Израилю. Посмотрите теперь на пятый пункт. Важно помнить о том, что не все, называемое законом, или первые пять книг в Библии, имеют повеление или являются предписывающими книгами. На самом деле мы видим, что большая часть или большая часть в этих книгах является повествованием и даже пророчеством. И, в общем-то, даже важно отметить, что в первой книге, в книге Бытие, вообще не содержится никаких заповедей по отношению к народу израильскому. Поэтому я это говорю для того, чтобы вы не думали о книге закона, как о какой-то книге, в которой огромное количество разных правил и руководства к действию. Сейчас мы с вами будем говорить очень техническим языком. Затем я постараюсь ответить на ваши вопросы и затем сделаем перерыв. Люди пытаются делить закон на различные категории, различать их по различным разделам. Наиболее часто встречаемые это трехчленные классификации закона. Это когда закон рассматривается как гражданский, обрядовый и нравственный. Гражданская часть закона – это законы, которые регламентируют социальную жизнь Израиля. Обрядовая часть закона – это законы о порядке жертвоприношений и поклонении Богу. А нравственные – это этические и моральные нормы поведения. Это полезно для некоторых людей. Потому что люди говорят, ну, нравственная часть закона применима к нам, но мы не можем говорить то же самое о гражданской обрядовой части, потому что это не относится к нам. Но если это так, тогда мы должны задать очень серьезные вопросы. Во-первых, хочу спросить, а вы знакомы вот с таким вот пониманием закона, когда делится на три части? Когда-нибудь слышали об этом, да? У меня на самом деле есть определенные проблемы с таким пониманием. Потому что таким образом люди говорят, что гражданская часть закона и обрядовая абсолютно никаким образом к нам не относится. Я, конечно же, понимаю, что мы не народ израильский. Но должны ли мы теперь абсолютно выкидывать эту часть закона, как будто бы она относится к кому-то другому, но не к нам? И говорим ли мы об этом, как, например, что гражданские и обрядовые части не являются нравственными частями. Возможно, такой взгляд на закон полезен, но мне кажется, есть более лучший способ. И это называется юридическая классификация. Когда закон рассматривается в двух разных категориях. Ситуационные законы или законы по определенным конкретным случаям. И конституционные законы или законы, имеющие определенные принципы. Ситуационные законы – это законы, когда есть условие, если такое произошло, то вот что будет. Ну, например, есть такой закон. Если твой сосед, работая на крыше, а у тебя на крыше не было бордюров или перил, и он упал и разбился, тогда это твоя вина. Я помню этот закон. Это ситуационный закон, то есть если такое произошло, то вот какая реакция. И обычно последствия за непослушание такому закону очень четко и ясно высказаны. Но есть и другие законы. Это конституционные законы или законы с определенными принципами. Эти законы начинаются обычно «так тебе нужно поступать» или «так не нужно поступать». Где мы находим 10 из таких законов?
Деклог.
Да, это 10-словие или 10
заповедей.
Эти законы обычно сформулированы во втором лице и выражают неприходящие принципы. Кстати, что интересно, последствия нарушения таких законов обычно не называются. И поэтому, если все свести как бы к общему, то можно сказать, что есть два типа таких законов. Это законы «если», что будет следующее, и законы общих принципов.
So remember, these are laws given to govern and regulate the nation of Israel.
И помните, что эти законы были даны для того, чтобы управлять и направлять народ израильский.
But in these laws, even the most specific case law,
но в этих законах и даже в самых-самых конкретных законах, связанных с каким-то конкретным вопросом, все равно можно найти пути Божьи. Что-то из Божьего характера обязательно отпечатано на этих законах. Это не означает, что мы теперь должны исполнять каждый из этих законов таким образом, как он сказан. Но это говорит нам о применении наивысшего закона Иисуса. То есть любой ситуационный закон и любой конституционный закон можно поместить как бы в одной из категорий. Все эти законы говорят либо о том, как любить Бога лучше, или о том, как любить лучше своего ближнего. Ну, например, опять же, закон, вот, который я уже упоминал, в отношении перил на крыше. О чем этот закон говорит? Этот закон говорит о том, что необходимо свою собственность таким образом делать, чтобы позаботиться о своем ближнем. Это простой способ любить своего ближнего, как самого себя. Мы с вами вернемся к этому после перерыва, но до сих пор есть какие-то вопросы? I have two questions. First, you say that there is no any commandment in Genesis. But God said to Adam and Eve, you shall not.
No commands to the nation of Israel to regulate their worship.
Нет повелений или заповедей народу израильскому в отношении их поклонения. В смысле, Израиль нет. В Бытие же есть уже. But there is no Israel, he says, in Genesis. So why we say that there is no commandments to Israel? Because in Genesis there is no Israel yet.
Exactly. That's the point.
Да, в этом как раз и смысл, в том, что еще нет.
Some people say we shouldn't listen to the law because it's only commands to Israel. That's the point.
Но некоторые люди говорят, что мы не должны слушать закон, потому что это повеление только Израилю.
So what I'm trying to say is the law is bigger than just governing Israel.
Я говорю, что закон — это больше, чем просто управление Израилем. Хорошее наблюдение. Yeah, then I have a second question.
how to understand? You say that Moses talked with God face to face, but it is written that nobody saw God.
So I guess the Bible contradicts itself, right?
Похоже, что Библия противоречит сама себе.
Well, you have to ask what does when Paul says to Timothy, no man can see God.
Когда Павел пишет Тимофею, что никто не может видеть Бога,
knowing that is a fact,
зная, что это действительно факт,
how do we read Exodus 33 where he sat in a tent face to face?
Как же нам читать третью главу Исход, где сказано, что в скинии Господь говорил с Моисеем лицом к лицу?
First rule of interpretation is context. Second rule is context. The third rule is context.
Первое правило в нашем толковании — это контекст. Второе правило — это контекст. И третье правило — это контекст.
It doesn't mean that he saw God's face.
Это не означает, что он видел прям лицо Божье.
First of all, it's just an illustration saying he talked to God in a question and answer format, just like you would talk to your friend.
Во-первых, это как бы иллюстрация, что Моисей разговаривал с Богом, как будто бы вы разговариваете с другом, со своим лицом к лицу. И контекст говорит нам, что же он видел. Сказано, что сходил в скинию собрания столб облачный, поэтому он смотрел как бы в это облако. Говорится лицом к лицу, это для того, чтобы проиллюстрировать, как будто бы он разговаривал с другим человеком, сидящим напротив него. Но мне нравится, как вы мыслите, это хорошо для экспозитора. Вы сегодня проповедуете после обеда, да? Но хороший вопрос. Brett told us that MacArthur holds this trifold division of the law. But I have a question. Is there anywhere in the Bible division of the law in three parts or some other parts? Does Bible itself...
В
Библии нигде не говорится нам о том, что закон каким-то образом делится на три части или так далее. Я думаю, что вот эта трехчленная классификация закона — это хороший просто способ разделить на категории. Но у меня вызывает подозрение, когда люди делят закон таким образом для того, чтобы убрать гражданскую и обрядовую часть, оставив только нравственную. И ни МакАртур, ни Брэд, они не будут делать ни того, ни другого. Я думаю, что самое лучшее, конечно же, это просто конкретное объяснение, какое дается в Писании, и затем в них уже вы находите то, что Бог хотел сказать через это. Exodus 24:10. It says, when God made a covenant with Israel, it says that they have seen God. How to understand that?
Well, they haven't. I don't want to get too much into the Trinity, but which member of the Trinity did they see?
Я, конечно, не хочу сейчас сильно в Троицу вдаваться, но какую личность Троицы видели они?
Let me ask you some logical questions.
Потому что хочу задать логический вопрос. Является ли Иисус Богом? Видели люди Иисуса? Видели они Бога? Да, видели. Выражение, где сказано, что никто не может видеть Бога в 1 Тимофея, означает видеть Его во всей Его славе. Как бы абсолютно неограниченный, неотфильтрованный. Я думаю, что если грешный человек встретится с полной Божьей святостью, он будет сразу же уничтожен. Но Бог дал нам возможность видеть Иисуса в первом послании Иоанна. Говорит, что мы видели, мы осязали Его, мы общались с Ним. И также в Ветхом Завете Бог показывал свое проявление, как, например, горящий куст, облако, столб облачный, огненный.
So it's God's gracious accommodation to us to give us some perception of Him without being consumed by His glory.
Бог милосердным образом является людям таким образом, чтобы люди не были сразу же испепелены Его славой.
I don't know that I can explain it.
Ну, это хороший вопрос, но не знаю, каким образом еще больше объяснить это.
Last question.
Последний вопрос и перерыв. I want to say on this on that question. When Genesis describes a pair of men, God gives him commandment. But is that commandment or not?
Well, sure, it was a commandment to those people. There are commands to people in Genesis.
Да, есть определенные повеления людям в книге Бытие.
But those are not even any Jew would characterize those as commandments of the
Но никакой иудей не будет ставить эти повеления, которые давались там, как повеления Моисеева закона или Моисеева завета.
So then, when a nation of Israel began to exist, God gave another commandments and.
Да, более конкретные и определенные повеления, да, для народа Божьего, как для народа Божьего.